YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, я приветствую всех, кто сейчас смотрит канал «Ищем выход». Это программа «Особое мнение», как вы слышали. Меня зовут Валерий Нечай. И с удовольствием представляю правозащитницу и журналистку, нашу гостью сегодня, Ольгу Романову. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, значит, в самом начале, конечно, после слов о том, что необходимо поставить лайки, вот, собственно, я это сейчас и сказал, я хотел бы, наверное, поговорить про кавказскую гастроль Путина. Он тут у нас по направлению в Москве, к Москву двигался из Азербайджана и заехал сразу в три российских региона. Курская область туда не входила, как я понимаю, но зато вошла Северная Осетия, и там Путин встретился аж с тремя матерями Беслана, прочитал им лекцию о ситуации под Курском. А еще, вот, честно, Ольга, у меня вот просто разъедает, как сказать, такая зависть Путина. Мы вот, он ведь каждый раз что-то новое нам скажет. И оказывается, по его словам, Запад поддерживал боевиков, которые устроили этот теракт в Беслане. Как теперь с этим жить?
Как теперь с этим жить? Ну и Ленина Германия прислала в пломбированном вагоне. Это такая штука известная, когда маятник качается в сторону вот такого вот, не то чтобы патриотизма, поиска виноватых. Ну понятно, виноваты они где? Это не глобальный же юг, да? Ну никак не глобальный юг. Виноват Запад во всем. Вся Америка в страшном смятении, Эйзенхауэр болен войной. Это все в рамках, все как всегда. Ну и, конечно, если взять историю взаимоотношений Путина с действительно чрезвычайными ситуациями в стране, коих было много, ну вот очень, конечно, созвучно Курск. Естественно, ага. Подлодка «Курск», что делал Путин, катался на скутере в Сочи. А если брать совсем недавние истории, что делал Путин в момент, когда тонул крейсер «Москва», это 22-й год. Это 22-й год, там были срочники, там было много срочников, они погибли, считаются до сих пор пропавшими без вести. В это время Путин проводил совещание по нефти и газу. Что делал Путин, ну, я не знаю, когда российская армия отступала из Херсонской области, да, при деоккупации, в общем, при бегстве, он ходил на концерт в честь 75-летия медико-биологического агентства. Это, собственно, команда Навального вот этот фактор взыскала. Ну и да, Путин сейчас уехал в Баку, мы все видели меню. Совершенно замечательно. Понятно, значит, что это меню делала команда, работающая с Алиевым, но лишний раз его было прочитать любопытно. Никаких слов поддержки населению. Ну, население поданное, верно поданное, действительно, что там. Никаких слов поддержки матерям Беслана. Прошло сколько лет? Расследование до сих пор не завершено, собственно. Но мы ничего не ждем, конечно, от этого расследования, разумеется.
И... Ну, как мы выяснили, Ольга, он даже сам не знал, во всяком случае, так сообщает, что расследование не закончено.
Сюрприз, да, сюрприз. Все еще расследуют, и, видимо, с течением десятилетий меняются подозреваемые. Если раньше подозреваемыми были некие чеченские террористы, ИГИЛ тогда еще особо не было-то в России, и вообще не было, то сейчас, ну откуда у нас чеченские террористы? Да что? Да сроду не было никого, ну никогда. То сразу Кадырова начнут вспоминать, еще что-нибудь там старшего, младшего. Да нет, конечно, это все придумал Черчилль в 18 году, конечно. А кто еще должен быть виноват в теракте? Ну, понятно, что... Тут даже трудно в этом теракте обвинить Путина, поскольку это было его начало, и это был очень большой очень большой вот такой всплеск, удар, последствия всего. Первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания, там политики Ельцина во многом, да господи, еще Горбачевской политики, еще это все был теракт в Беслане, но то, как с ним обошлись, с этим терактом, это уже чисто Путин. Это уже чисто Путин. Штурм школы, погибшие дети. Я тогда сидела в прямом эфире. Вот эти вот 3 дня тогда был нормальный совершенно канал Лесневских, РЕН-ТВ. Сейчас даже страшно вспомнить, да, что такое было. Странно вспомнить. И, собственно, последний мой такой большой марафон внезапный, ну, собственно, первый, это был Норд-Ост. Это был Норд-Ост, после чего была принята такая всеобщая, как бы, всеобщая коммюнике журналистов российских, которые умели тогда как-то договариваться, еще что-то было, по поводу того, как хорошо бы освещать теракты. Собственно, почему это было принято? Потому что тогда Первый канал в прямом эфире, по-моему, тогда еще РТ, показывали передвижение спецназа, и эти передвижения видели, конечно, террористы, естественно, видели. В том, что эти передвижения в прямом эфире было показано, обвинили НТВ. И НТВ, и кассетная таскала вот эти вот кассеты в администрацию президента. Что только не, это были не они. Но повод тогда был закрыть 2002 год после Норд-Оста. Норд-Ост был поводом для придушивания НТВ. Поводом. Причины, конечно, были совершенно другие. Разумеется. Но нам тогда ЦОС ФСБ, Центр общественной связи ФСБ, такой был Зданович. Он потом пошел работать на ВГТРК к Добродееву. Нам объясняли тогда, что, понимаете, вот когда идут такие операции, такие сложные операции, вот такие вот, когда мы наблюдаем их в прямом эфире, как-то пытаемся комментировать, многие вещи комментировать нельзя. Ну вот как передвижение, например, спецназа в прямом эфире, не надо это показывать. Это понятно, совершенно понятно. Сколько у нас было опыта тогда? У нас был опыт тогда один, собственно, Норд-Ост, он был плохой. И я очень хорошо помню, как все каналы тогда обзванивал Зданович и говорил, значит так, я понимаю, что вы все умеете считать. Я понимаю, что вы все уже посмотрели, сколько учеников в этой школе Беслана. Это была крупнейшая школа, центральная, да. Там были тысячи. Там было тысячи, больше тысячи учеников плюс родители. Это 1 сентября. Бабушки, дедушки, братья, сестры, да, плюс ко всему это. Осетия, все пришли, все с цветами, все наряженные. То есть там было много, много, много. И говорит, объяснять некогда, идет спецоперация. Значит так, 365 человек. Понятно? Это так надо. Вы сейчас спасаете жизни. Тогда и очень быстро выяснилось, что именно эта ложь во многом стала причиной следующей трагедии. Да? Во многом постоянная ложь за эти сутки унесла в том числе и прежде всего детские жизни. Помните, что еще было последствием вот этого всего?
Отмена выборов губернаторов.
Да, когда на третий день Путин вышел с обращением, работают все каналы, прерываются все новости, Путин с обращением. Вот сейчас он скажет, отец родной, сейчас он скажет не населению, не верноподданным, а народу скажет. Какие-то слова. Главное, после Курска их не сказал. Ну, чмошник, начинающий президент, да, бывший ФСБшник, что там, он не умеет пока. Ну, глупость, конечно, там, он на скутере катался. Ну, да, очень сильное переживание, очень много врали, да, во время Норд-Оста. Ну, сейчас-то уже все, сейчас-то, ну, уже все, давай, давай, будь нам отцом родным. Козни врагов, отреагируем на это, на все, отмена выборов губернатора. Ну, не знаю, кто тогда из людей, умеющих думать, верил еще в Путина. Ну, я думаю, что мало кто, и люди, которые сейчас продолжают поддерживать Путина, я как-то все-таки отказываю им в наличии, ну, какого-то мыслительного процесса, а самое главное, какого-то процесса там, не знаю, эмпатичного, там, совести и так далее. Это все с нами было. И вот он сейчас приехал на голубом глазу. Человек, который совершенно точно уже ответственен за эти жертвы. Потому что никаких переговоров с террористами, берем штурмом школу, где тысячи заложников детской жизни. И, конечно, если бы не этот проклятый штурм, многие бы из них были живы. Конечно, если бы не полное неумение вести такого рода переговоры, такого сорта переговоры, многие были бы спасены. И это вот сейчас не задним умом, потому что все, что было дальше, все, что было дальше, собственно, показывало и показывает сейчас, насколько Путину на это наплевать. Ему наплевать на жертвы Беслана, ему наплевать на жертвы Нордоуста, как ему сейчас наплевать на Курск. Ну, демонстративно наплевать на Курск. И он, я не знаю, он ли, или это управление внутренней политики конкретно, да, придумали этот вояж по Северному Кавказу. Придумали, что давайте мы одну трагедию затмим другой трагедией, да, если уж верноподданным надо пострадать, да, чтобы какие-то были слова сочувствия, пусть это будет Беслан. И вот Беслане объяснили, что во всем виноват Запад и укронацисты, которых, я напомню, в Беслане как-то и в проекте еще не было, наверное. Но тем не менее. Цинично все это, конечно. А потом поехать в Грозный.
Да, там, смотрите, там в Грозном был проспект Путина, ему показали, и планы района имени Путина. Что вот раньше Владимир Путин как-то выступал против, просил ему памятников не ставить, а теперь вот как бы смотрит, что это
Ну, что
может.
делать? Что делать, если эти верноподанные, да, вот так и норовят, так и норовят. Но вот у меня есть ощущение, что давайте поедем в Чечню, и никто не вспомнит, какое отношение Чечня имеет к Беслану. Ну, потому что к Беслану имеет отношение западные спецслужбы и укронацисты. А Чечня нет, это вообще другое. И это другие проблемы, другой регион, другие люди. Не было никаких чеченских войн, не было никакого лидера боевиков Рамзана Кадырова. Не было такого. Кстати говоря, кто убил Рамзана Кадырова, как-то, тоже до сих пор неизвестно. Да и черт с ним. Был
Ахмата Кадырова.
хороший друг, это был мой личный друг. Вот его убили, видимо, укронацисты. Видимо, расследование продолжается, так же, как и с Бесланом. И, видимо, при этом расследовании совершенно не надо спрашивать главу безопасности Рамзана Кадырова,
Ахмата Кадырова.
Ахмата Кадырова, да, которого по чистому совпадению, да, зовут Рамзан Кадыров. И никто больше Рамзана не был, больше, чем он заинтересован в смерти Ахмата, и никто, кроме него, не мог это организовать. И никто, кроме него, не мог запретить это расследовать. Ничего, лучший друг, лучший друг. Зато он какого орла вырастил сына, ну, да. И все это никак не
Ой.
связано, вообще никак. А в Кабардино-Балкарии яблоки. Опять же, когда работал на телевидении, про Кабардино-Балкарию была самая чудесная скороговорка, но она одна из самых легких была. В Кабардино-Балкарии была Кабардино-Болгария. Это вот прям вот можно вот прям пускать бегущей строкой. Там вот Путин в Кабардино-Балкарии, где была Кабардино-Болгария. Ну, окей, ничего не меняется.
Оль, здесь несколько уточнений, точнее, хотелось бы просто добавить несколько вещей. Во-первых, когда Путин в открытую обвинял НТВ тогда в том, что показывали якобы кадры штурма, там же какая фраза еще прозвучала, что они для повышения своих доходов от рекламы
Да.
торгуют нашими людьми, жизнями
Да.
людей.
Почему-то даже не было НТВ. Это даже не было НТВ. Не говоря о том, что
Это
какая
было
подписка
Йордановское
упала.
тогда НТВ. Да. И еще это Первый канал был, конечно. И второе, это то, что я сейчас вспоминаю, говоря про журналистику российскую, это, конечно же, выпуск «Новых известий», по-моему, так называлась эта газета, да, Рафа Шакирова?
Нет, это были просто «Известия», это были просто
известия,
первые
да?
полоса, и тогда был главным редактором Раф Шакиров, который принял на себя вот это решение опубликовать на первой полосе настоящие фотографии Беслана, настоящие, и был уволен за это. Но, собственно, я думаю, что очень многих фотографий мы не видели до сих пор, очень многих кадров, потому что мы их видели, да, мы их видели, и я помню, сразу принималось решение, что мы это не показываем. И вот эти вещи, на самом деле, они остаются навсегда с тобой. Как, вот ты это видел, понимаешь, что ты не можешь это показать, нельзя это показывать. И они всю жизнь, они периодически снятся.
Да, и здесь некоторые наши зрители напоминают, что Путин даже количество жертв перепутал. Не 186, как погибло на самом деле, а сказал 136, но там уже, скажем так,
не царское это дело, не царское. Не царское, душу считать.
Про души, кстати, про срочников я хотел дальше говорить. Особенно то, что происходит сейчас в Курской области, понятно, интересует очень многих. И вот какая параллель. Кстати, давайте как-то я попробую с 90-ми это все закольцевать. Если в 90-е был Немцов, который мог собрать миллион подписей против войны в Чечне, в том числе тех матерей, этих срочников, и привести это в кабинет Ельцину, сейчас, как я понимаю, никого подобного нет, чтобы показали этот миллион хотя бы Путину. А в 90-е во время теракта премьер-министр мог разговаривать с террористами и мог снизойти до того, чтобы задать вопрос: Шамиль Басаев, ты меня слышишь или нет? Это я про Черномырдина, да? Сейчас, как я понимаю, как вы это уже говорите, это не путинское дело. Вот получается так, что тогда как-то было по-другому.
Вы знаете, конечно, было по-другому. Это счет миллиона подписей и Немцова. Дело даже не в Борисе. Конечно, дело в другом. Ну, конечно, Борис молодец, что сделал это, безусловно. И это останется всегда большой памятью о нем. Но вот я сегодня прочитала с утра про дело Ганушкиной, Светланы Ганушкиной, нашего старейшего правозащитника, гражданская инициатива, против которой возбудили сейчас дело. Знаете, почему дело? Потому что она письменно обратилась к омбудсмену Татьяне Москальковой, обратилась с письмом, и, собственно, это письмо было приложено к данным мемориала. Там, на самом деле, страшное совершенно дело, которым занимаются правозащитники, по поводу одной женщины, которую сейчас держат в тюрьме в России, со страшной совершенно судьбой. Ингушка, в свое время ее увезли из Ингушетии в 12 лет родители, а в 13 ее уже отдали в сексуальное рабство. Ну, то есть, типа, выдали замуж, да, по каким-то там законам, да, средневековым. Она родила в 14 первого ребенка, в 15 второго ребенка. Муж был боевик в ИГИЛ, сама она была, по-моему, в Иране. И когда он погиб, ее в Иране осудили на 5 лет и осудили ее вместе с детьми. Ее посадили в тюрьму вместе с детьми, потому что она была там, поддерживала якобы боевиков. А когда в конце концов она отсидела срок и с детьми вернулась в Россию, ее посадили здесь еще раз за то же самое. И там еще много чего ей предъявляют. В общем, какая-то, ну, даже вот по нашим временам, это удивительно несчастная судьба. И вот мемориал собирает данные об этой ингушской женщине, и гражданская инициатива Светланы Ганушкиной пишет Москальковой, что вот такое дело, пожалуйста, возьмите на контроль, потому что дальше, пипец, да, ну что за дело, да, ну пипец просто. Так просто не бывает, но при этом это есть. И после этого письма на кого? На Галочкина возбуждается дело. Знаете почему? Потому что в процессе переписки, пока Ее обращение было отправлено автоматически. Куда? В Ингушетию, разумеется. На кого жалуются, туда и уходят, естественно. А там посмотрели, о, а письмо не подписано. Светлана Ганушкина, иностранный агент, и вот это наша Мандала. Где Мандала? Давайте возбудим дело. Дело возбудили. Какая такая ингушская пленница? Какое такое сексуальное рабство? Боже мой, какой такой срок 5 лет вместе с детьми в иранской тюрьме? Ну, о чем вы говорите? Вот Светлана Ганушкина не подписалась. Письмо было личное.
Да, у меня к вам вот тогда какой вопрос. А зачем, что стало причиной этого? Они просто, грубо говоря, это вот то, что в английском называется intimidate, да, пытаются докопаться до людей, до Светланы Ганушкиной, которой, кстати, 82 года.
Да, 82 года Светлана Ганушкина. И она работает и живет в России. И делает все это каждый день. А вы говорите миллион подписей. Миллион подписей против войны. Миллион подписей за остановку смертоубийства вот этого всего. Тут одна подпись, да, одна. И не про войну, про женщину, мать двоих детей. И уже целое дело. Совершенно понятно, что, конечно, демагоги скажут, вот выйдет миллион, вот за миллион никто, значит, не подпишется. Ну и кто из этого миллиона выйдет первым? Ну, очень трудно осуждать людей, обвинять людей в какой-то трусости, я не знаю, там, в чем еще. Ну, совершенно невозможно, не нужно, и это подло. Тогда, когда их преследуют, вот их же соотечественники, абсолютно их же. Ведь это же, черт возьми, да, вот ингушская прокуратура. У тебя вот там вот сперли девочку ингушскую из соседнего, может, села, да, может, ты с ней в школу в одну ходил, да. Тебе что, не жалко? Тебе вот уже преследовать 82-летнюю Ганушкину. И кто выйдет первый и скажет, нет, в войне, кто поставит свою первую подпись? Борис Ефимович, вы поставите? Анна Политковская, вы поставите. Наташа Стемирова, может, вы поставите? Молчат.
Давайте тогда чуть дальше про срочников еще поговорим. Алексей Навальный, раз уж мы начали вспоминать тех, кого нет с нами. А вот в одном из недавних интервью вы сказали, что, судя по всему, из колонии в Харпе исчезли все камеры. Камеры наблюдения, которые, собственно, там находились. Потому что была размещена заявка на конкурс о покупке новых камер. Значит, а у нас вот вообще есть, как вам кажется, хоть какая-то надежда или уверенность в том, что мы узнаем, что там на самом деле происходило? И что мы уже знаем сейчас?
Есть уверенность. Есть уверенность, в этом было задействовано очень много народу. И есть следы очень многих людей в этом деле. Прежде всего, я бы начала бы с заместителя директора ФСИН, генерал-полковника Бояринева. У него именно такая фамилия, довольно странная на слух и на написание. Бояринев, не Нов, там ничего, а Нев. Он оставил письменный след, он отдавал приказы по содержанию Алексея Навального в Владимирской области и, судя по всему, по Харпу, и он 16 февраля погиб Навальный, об этом пока мне стало объявлено. 19-го он был повышен Путиным, указом Путина в звании, и целый ряд еще людей, следователь, который занимался расследованием дела Навального, был повышен и так далее. Следователь, да, плохой человек, но он видел тело. И он, если не знает, что случилось, он много чего видел. Я думаю, что, судя по его, вот, по его человеческим характеристикам, он довольно молодой, там, ему 35-37, что-то в этом духе. Человек, который начинал жизнь сразу с двух уголовок, да, то есть это против него было возбуждено. Человек, который находится в черном списке всех возможных банков, там, как просроченный кредитор там, и так далее, и так далее. В общем, такая биография такого, знаете, Мелкого мерзавца, очень мелкого мерзавца, мельчайшего. И как показывает практика, если таких людей чуть-чуть к стеночке прижать, они будут петь, как соловей. Все расскажет. Безусловно, все расскажет. Если доживет. Я
сам... Это важное добавление. Да.
Важное добавление. А что, не расскажет начальник зоны, Вадим Калинин его зовут, тоже человек с биографией уголовной, да, сын ФСО, жена тоже в ОФСИН работает. Но он такой человек коммерческий, он очень коммерческий. Этого надо по-другому прижимать к стеночке. Но тоже прижать можно и тоже все споет и спляшет. Заключенные сами расскажут. Слушайте, 1500 заключенных было вокруг. Кто-то что-то видел, кто-то что-то знает. Медсанчасть не знала. Вот два доктора, Лисюк, который был специально переведен в эту колонию, тоже человек с уголовным прошлым, опять же, который якобы оказывал там реанимационные всякие разные меры. Что он не расскажет, что он видел, еще как расскажет. Это все люди очень, сказать... Ну, они делают это не из-за своих убеждений, не потому, что они там спасают Россию, не потому, что они считают, что так правильно, готовы сами, не знаю, если не жизнь отдать, то там, не знаю, годы положить на то, чтобы доказать, что вот это правильно было. Нет. Это микроскопические мерзавцы, которые могут испортить жизнь всем, а также ее лишить. И при небольшом даже, да, изменении какого-то политического вектора, не в прекрасной России будущего, а, допустим, вместо Путина будет какой-нибудь там Собянин. Уже достаточно для того, чтобы они запели соловьями и все рассказали. Это будет, конечно, это будет. Не то, что при нашей жизни, это очень скоро будет. Мы скоро все узнаем.
Я обращаюсь к зрителям, попрошу их поставить лайки, и нам нужна ваша поддержка, как ее можно оказать, сказано в описании к этому видео. И еще две новости, кстати, только пришли. Значит, первое – это то, что ЦИК сегодня рассмотрит вопрос о переносе голосования на выборах в сентябре на ряде территорий Курской области. А вторая, более интересная, как мне кажется, это Wall Street Journal, который пишет, что весной этого года командующий Ленинградским военным округом генерал-полковник Александр Лапин распустил межведомственный орган, который отвечал за оборону этой самой Курской области. И, как пишет издание, в итоге недальновидное решение Лапина помогло ВСУ осуществить масштабное наступление. У меня такой вопрос. Как вам кажется, каким будет будущее этого, как его зовут, генерал-полковника Александра Лапина?
Ну, вы знаете, будущее Лапина не зависит от его решений, удачных или неудачных. Совершенно все, будущее генералов зависит совершенно от другого. Давайте посмотрим на Суровикина, да, как человека мотало всю жизнь. При этом как-то и его враги признают, что он талантливый военный, но при этом жизнь, судьба и биография от этого зависит в самой меньшей степени. Или вот говорят, генерал Попов, собственно, нынче арестант, да, под домашним арестом сидит. Говорят, тоже очень талантливый генерал. А я не говорю про его другие человеческие качества, там, про его убеждения, про что-то еще. Говорят, что военный, он талантливый. И как, помогли тебе сынку твоей Лехе? Нет, все по-прежнему. Не от этого зависит. Тимур Иванов был талантливый замминистра обороны, безумно талантливый, ну, в смысле, разворотливый человек, да, смелый, хозяйственный, наглый и все такое. Сейчас сидит в тюрьме, потому что наглый и разворотливый? Нет, нет, не поэтому. Судьба Лапина, он мог сделать так, мог сделать эдак. Надо будет, его за это повесят или расстреляют в небе над Тверской областью. Не надо будет, будет дальше служить. Все это... На самом деле, у меня такое ощущение, что не того Путин ждет от генералов. Ну, не того, не того.
То,
самое главное
тогда?
Не победа, самое главное все-таки... Самое главное – лояльность, безусловная, вот не то, что безусловная, а какая-то еще и По форме лояльность. Ну что, генерал Попов, он что, не лояльный, что ли, Путин? Да лояльный. Просто посмел высказаться более самостоятельно. Не в ключе. Не ваше превосходительство, спасибо вам большое за наше счастливое детство, а как-то что не все в порядке в королевстве. Так кто такой вообще, чтобы говорить, что у нас в королевстве? Не твое королевство, это путинское королевство. Только его и больше ничью. И какое ты право имеешь рассуждать? Сапог, солдафон. Иди садись в тюрьму. Вот это важно. Если генерал Лапин ничего такого не скажет, если он как генерал Суровикин не подружится внезапно с Пригожиным, а он как-то оказался наш отец, а не отцом, а сукой, как обычно, тогда все будет в порядке.
Ну да, срочником тогда вернусь, тем более мы как раз и говорим про армию. Значит, вот одна из фраз, которую я от вас услышал в другом интервью, это то, что срочник понимает прекрасно, что если он не подписывает контракт, он погибает на войне, но бесплатно. Да? Поэтому очень многие там под угрозами, под давлением все-таки эти контракты подписывают. Какой у них есть выход вообще? Получается.
Ну, вы знаете, у меня есть все-таки полное убеждение, что выход есть всегда. И то, что происходит вообще со срочниками, с контрактниками, с мобилизантами, это, извините меня, пожалуйста, за выражение, стратегия локального оптимума. Тебе кажется, что тебе проще пойти в военкомат, чем взять паспорт и скрыться. Просто скрыться. И жить 5 лет в лесах Брянской области, я не знаю, там лучше не Брянской, близковато к границе. Тебе кажется, что лучше уж потерпеть, там, повоевать годик-другой, чем набрать номер «Идите лесом» и постараться уехать не потому, что ты боишься. Ну, даже если ты боишься, тоже неплохо. Неплохо, да, жизнь – это очень важно, очень ценно. И только депутаты «Единой России» и пропагандисты говорят тебе, что твоя жизнь ничего не значит, если она не отдана Родине. Нет, твоя жизнь – это Вселенная. Не ты ее, собственно, зачинал, не тебе ее прекращать. А уж тем более, если ты не хочешь убивать. А это редко с кем бывает. Редко с кем бывает. Знаете, даже заключенные, когда я начинаю там на них орать, ну вот те, кто общается, там, ну, Ольга Евгеньевна, я принял решение, там, я ухожу на СВО, не могу больше, но я начинаю орать. Да, я начинаю орать. Я говорю, все, там, все, все, прекращаем всякое. Да? Он говорит, да вы просто не беспокойтесь за меня, я живым вернусь. Вообще-то я за тебя ни разу не беспокоюсь. Я беспокоюсь за то, что ты, сволочь, будешь убивать. Будешь стрелять, я этого не хочу. Но эта мотивация, она настолько сейчас, ну, не знаю, она светит бриллиантом в навозной куче. Если кто-нибудь говорит, я не хочу идти на войну, потому что я не хочу убивать, это что-то из ряда вон выходящее. Потому что, когда говорят, я не хочу идти на войну, потому что я не хочу умирать, уже хорошо, уже слава тебе, Господи. А вот я не хочу убивать. И окей, есть бот «хочу жить», есть «идите лесом», есть все-таки, ну, есть еще возможность. Я не хочу говорить, а где вы были в 22-м году, почему вы не уехали? Всегда можно... Как это? Россия большая. Затеряться можно. Люди теряются на десятилетия. Люди теряются навсегда. Путин не вечный. Это все кончится. Это все обязательно кончится. Это все изменится, вы сможете вернуться. Это не навсегда. Если вам сейчас 25 лет, это не означает, что все годы вашей жизни вы будете жить в шалаше, в разливе или скитаться там, я не знаю, из Узбекистана в Казахстан. Нет, нет. Нет, это кончится. Просто вот эти годы, да, нехорошо не сидеть на жопе, а все-таки там, не знаю, образование получать, там, книжек побольше читать, мир изучать, ездить, да, по Центральной Азии, да, как хотите, да, всякое может быть. Это не навсегда. Это все занятия уважаемые, честные, лучшие, чем идти на войну. А если вы считаете, что выпускаете шанс заработать деньги, то я думаю, что здесь нет органа, с которым нам с вами можно разговаривать. Ну, идите, зарабатывайте деньги. Я думаю, что тут никто вас в этом разубедить не сможет, потому что у вас нет ни головы, ни сердца.
Еще одна цифра, которая меня на самом деле, число точнее, поразило, это то, что сейчас суды выносят по делам о дезертирстве 40 приговоров в день.
Да.
А как выглядит, да, вот, а как выглядит, грубо говоря, тюрьма для дезертира? Что это?
Ну, вы знаете, это был, если не ошибаюсь, подсчет медиазоны. Там так, значит, там за полгода 24-го года уже возбуждено дело и вынесено приговоров больше, чем за весь 23-й год. По, не только по дезертирству, там по всему, по всем статьям, которые касаются нежелания идти воевать. Там не только дезертирство, там невыполнение приказа. Самовольное оставление части, оно как-то отличается от дезертирства, потому что есть еще... там, когда ты ушел до военкомата или после военкомата, там, до поступления в военную часть или после, но в любом случае тысячи людей в России отказываются идти воевать. Они получают сроки. Но смотрите, какое дело. Во-первых, по дезертирству. Ну да, сроки неприятные. Бывает до 6 лет. Есть. Но в нынешних условиях, извините меня, пожалуйста, 6 лет, мне трудно говорить немного, потому что это ваша жизнь, а не моя. Но согласитесь, а Карамурзе вынесли 23 года, а у Яшина было 8,5, а у Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой было 9,5, если это вас как-то утешит. Во-вторых, все сроки конечны. В-третьих, вы остаетесь живы. Ну, в общем, тут много чего можно порассуждать. Ну, и я бы сказала бы, в-пятых, если вы захотите, это такая строчка в биографии, которая, если вы захотите, позволит потом построить себе очень достойную жизнь, на самом деле. Вас очень многие поддержат. Вас очень многие поддержат. Сейчас за границей поддержат, а я уверена, что ситуация в России изменится. И я не говорю про президента там, Яшина или президента Владимира Карамурзу. Ни тот, ни другой президентом не будут, потому что если они будут президентами, то это будет парламентская республика. Это все будет по-другому, да, это не того сорта люди. Но вот я пока вот об этом несбыточном не буду, но вот другой президент, не Путин, Пупкин, Мишустин, Собянин, как угодно, да, понимаете, изменится очень сильно концепция, я вас уверяю, изменится концепция российской жизни. Она при Путине меняется, он кардинально. Помните, Путин собирался в НАТО вступать? 2003 год, Римский саммит. Россия вступает в НАТО. А помните, Россия хотела в Шенгенскую зону? Почти вступила. Почти вступила. А помните, Буш увидел душу в глазах Путина? Все это было при нашей жизни, при том же самом Путине. И кто вам сказал, что завтра не окажется, что те, кто не хотели воевать, вот они молодцы. Они и так молодцы на государственном уровне. Да посмотрите на Пригожина, любимец Путина. Компания «Конкорд», школьные завтраки. В руках же носили, да? За спиной стоял, из рук пил, да? Путин пил из рук Пригожина. Много лет лучше кореш. И три звезды героя. И все время в Кремле приемы. И тут вдруг оказалось, да? Оказалось, каков негодяй? С чего вы взяли, что не будет такой перемен? А Шойгу, помните, какой был таежный роман «Горбатая гора»? Лепший кореш, лучший друг. И на закате в кобойских шляпах по ручью, на конях. Очень красиво. Ну, и я, например, сейчас даже Шойгу не дам и ломаной гитары, что называется. Вот так любовь приходит и уходит. Даже у одного диктатора.
Да. Я тут вспомнил имя одного человека, который в 1967 году отказался идти на войну. Звали его Кассиус Марсилиус Клей. А мы его знаем по имени Мохаммед Али, да? Который просидел, которому дали 5 лет тюрьмы и штраф 10 тысяч.
Мохаммед Али.
Случай.
Великий
Вот-вот.
боксер, величайший.
Да, еще одна тема, но на самом деле она, мне кажется, не знаю, насколько она сейчас стоит ее обсуждать, но во всяком случае пишут многие. Власти планируют привлекать к ответственности россиян за границей. Правительство России поддержало законопроект, который позволит наказывать россиян, живущих за границей, за правонарушения, связанные с экстремизмом. Далее в тексте документа говорится о злоупотреблении свободой слова и дискредитации армии. В частности, речь идет о распространении недостоверной информации, оскорблении главы государства, разжигании ненависти, дискредитации вооруженных сил. Ну, вот это вот наш очень любимый список таких дел. Как вам кажется, это тревожный звонок или вот просто не надо на это обращать внимание?
Ну, вы знаете, давайте подойдем с точки зрения рациональной. Если вы хотите быть свободным в высказываниях, ну да, высказываниях прежде всего, да, здесь прежде всего речь идет о высказываниях, будьте свободными в высказываниях, просто, пожалуйста, подготовьте базу. Подготовьте базу, это проверьте, когда вы скачаете загранпаспорт. Посмотрите, есть ли у вас 10 лет биометрии. Если нет, то сходите в посольство, в консульство, получите паспорт. А если у вас недвижимость в России, а может, у вас какой-то бизнес есть в России, вот с этим придется расстаться. Лучше расстаться заранее.
Ольга, я еще добавлю, а еще подумайте, если у вас в России мама, папа или брат или сестра, на
Об
всякий
этом
случай.
подумайте, особенно если они работают в госструктурах. Конечно, подумайте, а вообще вы не собираетесь в Россию, потому что соскучились, или потому что у жены брата деверя свадьба старшей дочери? Не надо, не надо этого делать. Вот если вот это, при этих условиях, да, потому что, слушайте, свобода это не нестись по, не знаю, там, по первому шоссе, на Харлее, кожаной косухи по Аризоне с развивающимися кудрями по плечам, да, хотя это тоже одно из очень приятных проявлений свободы, безусловно. Свобода все-таки это, ну, ответственность. И за себя в том числе, черт возьми. Ну, как-то обезопасьте себя и своих близких. А дальше, ну да, обезопасьте себя, потому что у вас такой паспорт. Так получилось. Вас аист принес туда, так же, как и нас с Валерием. К аисту претензии есть, к аисту претензий нет. Надо просто это воспринимать как данность, будет, чтобы спасибо аисту, все было отлично. Было очень интересно, да? Будет еще интересней. Просто подготовьтесь. Особенности паспорта таковы, что надо готовиться. Ну вот, и вас предупреждают соотечественники, они же депутаты Государственной Думы, что как-то, что свобода – это ответственность.
Обращаясь к зрителям, я напомню, что нам очень важны ваши лайки, чтобы как можно больше людей уже посмотрели это видео. На данный момент почти 5000 посмотрело, поэтому я надеюсь, что будет еще больше. Поэтому просто поставьте лайки, нам очень важна ваша поддержка. Как и оказалось, сказано в описании. Ростовская область. Там после атаки беспилотниками горит нефтеобъект, и вот тут жители Ростовской области, кажется, начали замечать, то СМИ замалчивает происходящее там. Значит, что тут пишут? Что Роспотребнадзор публично отчитывается, что у нас все нормально, по факту дышим гарью, значит, по телевизору ничего, по радио практически не рассказывают. Это я читаю сообщения из паблика в Ростовской области. У меня вот такой вот вопрос. Вот все-таки в какой-то момент, наверное, они заметят, что им не всю правду рассказывают. Как-то это может повлиять вообще на их отношение к происходящему или нет? Это я хотя бы про жителей Ростовской области спрашиваю.
Ну нет, мне кажется, здесь надежды нет, ну потому что, ну, знают ли они правду? Слушайте, сейчас узнать правду, и сейчас узнать правду, и вчера узнать правду, и третьего дня узнать правду, и 24 февраля 2022 года узнать правду было легко, и сейчас легко. Сейчас, конечно, посложнее, да, надо VPN ставить, все равно. И любой житель Магадана или Ингушетии при желании может узнать о том, правду, что происходит в Ростовской области. Ну, не составляет это большого труда. А почему не узнают-то? Вот. Неинтересно, потому что жителям Ингушетии наплевать на Курскую область и на Ростовскую область вместе взятые. Не потому, что жители Ингушетии такие жестокосердные. Приморью наплевать. Я не знаю, Смоленской области наплевать. Это потому что наплевать. Всем на всех. А сегодня в Москву прилетел один из дронов. Собянин он выступил. Вся Москва разрушена, осталось только Тушино. Да, ну, вся страна радуется, да. Вот, в Москву прилетело, да, нормально, хорошо, еще ничего. Но это же, кто хочет об этом знать? В Москве тоже наплевать, что к ней прилетело. Ну, потому что что расстраиваться? Ну, давненько не было дронов, давненько не горел купол Кремля, давненько не летали бумажки из Министерства экономического развития по башне Федерации, по Сити. Ну, а кто об этом помнит-то? Ну, полетали бумажки, ну ничего страшного. А кто поджег Кремль, вообще неизвестно. Может, Путин его сам поджег. А то, что это последствия войны. Какой войны? Какой войны? Нет никакой войны. Есть тыквенная лата и лавандовый раф. Я очень много разговариваю с людьми, которые только что приехали из России, да. Если говорят, какой-то Москва, какой-то потрясающий город, лучший город на Земле. Понимаешь, на площади Павелецкого вокзала посадили лес. Там лесопарк. Ну, немножко пластиковый, но тем не менее, да. Но мне такое ощущение, и об этом очень многие говорят, что и Москва, и Питер – это как такая мекка внутреннего туризма. Очень красиво, дорого, богато. И здесь все больше и больше я вижу такое вот переломное место. Мы же с вами понимаем, что гражданская война, скорее всего, неизбежна. И этот разлом не между либералами и консерваторами. Нет никаких давно либералов. Да нет никаких давно консерваторов. Все так более или менее вокруг одной оси вращаются. Есть башня внутренней политики Кириенко, есть башня Патрушева. Собственно, все. Нет больше ничего. А скорее всего, будет разлом по линии старая элита, новая элита. Вы, москвичи, тут нажрались, и вас в армию не призывают, а на войну не отпускают, не пускают. Вот это все у вас тут «Газпром» и тыквенные латы. А мы, маргиналы, мы новая элита. Нам Путин сказал, что мы новая элита. Подвинься. На вас дроны полетели? Наконец-то. Наконец-то. Ростовчане, Ростов-папа. Богатые. Левый берег Дона, что там у Притона и Загона. Ну да, прилетели, да, конечно. Но чтоб знали. Разлом идет, разлом идет. Этот разлом еще, прежде всего, информационный. Жителям остальной страны наплевать на Курск, жителям остальной страны наплевать на Ростов, и уж тем более наплевать на Москву с ее 11 дронами, с 11 атаками сегодняшними ночными, потому что они не мы. И вот этот разлом «мы и они», понимаете, он повсеместно. Меня очень, конечно, травмирует, вот травмирует очень разлом между «уехал» и «остался». Это, мне кажется, тоже очень трагический разлом. Вот не надо его. И всеми силами бы его преодолевать, останавливать. Но разлом не только этот, разлом и внутри. Курская область далеко, одна планета, все остальные. Планета Ростов и все остальные. Планета Москва и все остальные. Да, разобщение общее, да, атомизация, да, вот это все понятно, драма современного человека. Не потому, что нет телевизора, не потому, что замалчивают, а потому, что никто не хочет думать о проблемах ближнего своего. И, конечно, я видела чаты подмосковных городов, где возмущенные жители говорили, понаехали про жителей Курской области. Понаехали, пошли вон. Поезжайте к себе или поезжайте куда-нибудь в Саранск, да, чего к нам-то сразу, в Московскую область? Это наша Московская область, а вы тут что, понаехали. Понятно, что это не только атомизация. Очень скоро будет разлом. Мы были на войне, а вы нет. Вот все.
Ну да, я тут правда вспоминаю слова нашего своего коллеги Марка Нуждина, который в какой-то момент решил вдруг проехать на автомобиле в 2014 году из Москвы до Владивостока. И вот там-то как раз у него и было по поводу того, что все время спрашивали, а че это вы сюда решили приехать, а никакой помощи нет, а сельские магазины закрываются и прочее, прочее. Спрашивали, почему, имеется в виду, он спрашивал, а мы отвечали, а потому что вы из Москвы. И все.
Да, да. И Москва, Питер, вообще крупные города-миллионники, они, конечно, представления не имеют, как живет остальная Россия. Остальной России наплевать, и они ненавидят жителей городов-миллионников. Ну и, конечно, если, опять же, разлом по-прежнему остается, а еще не были кормильцами, основой, опорой, вот этим всем, да, они спивались, садились там и так далее, и так далее. А тут вдруг, да, им дали денег, сказали, а ты теперь новая элита. Они это хрен отдадут. А придется.
Оля, Оля, мне мои знакомые владельцы ресторанов в Петербурге рассказывают, что и они вынуждены записывать в неучет счета, которые не оплачены людьми, которые приходят в форме и говорят, что они ветераны.
Кровь проливали. А вы тут...
Жируете.
Да. Аюш, ананасов, рябчиков жуй. День твой последний приходит, буржуй.
У нас остается 7 минут, а есть несколько вопросов. Один из них по новости, которую сейчас я только увидел. Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Аркадию Гостеву после проверки в колониях Чувашии. Надзорное ведомство заявило, что нашло нарушения при соблюдении режима отбывания наказания, ну и так далее и тому подобное. Дисциплинарной ответственности привлекли 37 должностных лиц. Это вообще вот к чему? Что вообще можно сказать про колонию Чувашии?
Ну, вы знаете, это все запоздала реакция на банкеты. Я сегодня посмотрела ночью несколько фильмов даже наших коллег, последних в контексте, по поводу там застолий, в тюрьмах, вот это вот все. И это реакция на то, что вылезает. То, что вылезает. Точно так же, как вот скандал с пытками чудовищными, с Саратовской больницы, он же вылез только потому, что надо было убрать предыдущего директора ФСИН Калашникова, больше ни почему. И заметьте, кстати, сказать, вот одновременно с представлением Гостеву, директору ФСИН, это вчерашняя новость, значит, арестован, снят с должности, бу-бу-бу. То есть, смотрите, был скандал, это был накануне войны, это была осень 21 года, скандал с пытками в Саратовской больнице тюремной, убрали директора Калашникова, на его место посадили вот этого Гостева, нынешнего, у нас сейчас меняется ментов, ФСБшник, это был ФСБшник, и сделали реформу всего того, что связано с digital ФСИН, с цифровизацией, чтобы никогда больше ничего, чтобы все было под контролем. Вчера его посадили. За что? Масштабные взятки. Цифровизация во ФСИН, ну, вот примерно выглядит вот так. И вместе с ним там еще, конечно, куча народу. Представление Гостеву за что? Не за то, что цапки и цеповязы в колонии едят крабов. Не за то, что мы, кстати говоря, в мордовских лагерях видим застолье, да и в Чувашии то же самое. Не за то, что дефицит кадров, сейчас уже больше 50% во ФСИН, потому что все ушли на фронт. Никто не хочет идти работать, потому что зачем, когда можно идти воевать, да, и получать те же деньги, да, в тех же примерно условиях. С теми же, ровно с тем же контингентом, кстати сказать, в обнимку. И зарплаты все равно меньше, хотя они очень большие уже, меньше, чем можно получить на войне. Поэтому, конечно, люди добирают взятками. Люди добирают взятками за доставку проституток, за доставку водки, за доставку мобильных телефонов, за все, и это будет так всегда. Потому что правильно сказал Яшин, реформировать тут нечего. Все под корень и строить заново. Вообще реформировать до пустого места. А для этого нужна политическая воля, а политическая воля – это Путин. А дальше все будет так. Можно вынести 1000 представлений за застолье в Чувашии, а вовсе не за то, что у тебя в колонии каждый день в СИЗО гибнут люди. И это люди здоровые, сильные, когда-то были веселые, да, то азовец умирает, 55-летний красавец, да, просто а тут удара тупым предметом, то у тебя в Ставрополе гибнет 37-летний байкер, которому просто снесли челюсть, а потом удалили челюсть, и вот-вот, и 1,5 года не было врача. 1,5 года человек жил без челюсти в СИЗО. Странно, что умер, да. И Павел Кушнир в Биробиджане, и вот уже скоро будет год, как мы ведем дело в Анжеро-Сунжеске, посадили парня в СИЗО, так, на секундочку, а потом он умер, потому что внезапно ему кто-то заехал в висок пальцем с большим перстнем с печаткой. Откуда печатка? Это перстень с печаткой, что? Заключенный был, конечно, в нем. Вот у него наверняка был перстень с печаткой. Ну, нет, конечно. Конечно, нет. Каждый день сейчас гибнут заключенные. Это то, что мы знаем. Иногда знаем вообще случайно. Просто случайно. Иногда не знаем. А представление за то, что принесли водку и крабов. Не надо водки и крабов. А убивать можно.
Да. 2 минуты остается. Еще одна из тем,
Такое ощущение, что ты
которая...
тянешь
Да.
время и как-то быстрее, чтобы закончить.
Нет, 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 это я говорю, чтобы мы успели про это сказать. Значит, 91-й год. Ровно 23 года исполняется в эти дни как раз
Ух
событием
ты,
91-го
действительно,
года.
слушайте, да. Да.
Оля, у меня вопрос такой. А каких ошибок точно мы не должны в будущем совершать, чтобы вот не повторилось опять?
Архивы. Архивы. Не надо бороться с памятниками. Нужно прежде всего вынимать память, документы. И никогда больше архивы не отдавать в руки КГБшников. Архивы должны быть открыты. Мы должны знать все друг о друге, прежде всего. Давайте уж говорить на чистоту. Ну и все о людях, которые довели страну до того, что нам очень хочется в архивы.
Хорошо. Спасибо большое. Я напомню, журналистка и правозащитница Ольга Романова была гостьей программы «Особое мнение». Спасибо за то, что были с нами. Спасибо.
Удачи, спасибо.
Все, пока.